Учитель и его достойный ученик. Преступный сын, отравивший своим вероломством последние дни отца, не мог быть верным слугой папства. Он воспользовался помощью первосвященника, чтобы захватить власть. А когда это ему удалось, ученик оказался вполне достойным своего учителя. Во время собора, созванного в Труа Пасхалием II, 1107 год, представители Генриха потребовали для императора право назначать епископов, данное некогда Карлу Великому, то есть церковную инвеституру, посох и кольцо. Папа отказался. Послы императора ответили: не здесь, а в Риме меч решит этот спор. Судьба благоприятствовала Генриху V. После двухлетней войны с Венгрией, Польшей и Богемией, с многочисленной армией, он двинулся в Италию. Ломбардские города покорились ему. Даже марк-графиня Матильда не посмела сопротивляться. В Сутри послы Пасхалия объявили Генриху V, что папа отказывается от всех феодальных владений, приобретенных церквами в течение всех веков, от права чеканки монет и других привилегий, требуя взамен свободы церковных выборов и отмены светской инвеституры. Пасхалий пытался спасти независимость церкви ценой ее мирских богатств. Генрих V благосклонно принял условия и 12 февраля прибыл в Рим для обряда коронования. Храм святого Петра, в котором происходило посвящение, охранялся немецкими рыцарями. Но как только было прочитано соглашение, храм огласился воплями. Церковные сановники категорически отказались отдавать поместья, которыми они владели. Коронация была прервана. В церкви произошла свалка. Король захватил папу и кардиналов и отослал своих пленников в Альбано. В конце концов, Пасхалий уступил притязаниям короля, признав за ним все права его предшественников. Какая месть за Каноссу! Словно для того, чтобы подчеркнуть триумф своей победы, Генрих V торжественно предал погребению останки своего отлученного от церкви отца. Победа над папством была недолговечна. Церковь отказалась принять условия, на которые согласился папа. Римское духовенство упрекало его в том, что он, вопреки церковным уставам, возложил императорскую корону на короля Генриха, разрушителя государств и церквей, и дал ему привилегии. На Латеранском соборе в 1112 году Пасхалий объявил привилегии, которые Генрих вырвал у него силой, недействительными: принимаю декреты моего учителя Григория VII и Урбана, утверждаю то, что они утверждали, и проклинаю то, что они проклинали. Римские легаты огласили повсюду постановление Латеранского собора и анафему, которой был предан бывший ученик Пасхалия Генрих V. Мы не станем останавливаться на борьбе, которую продолжали вести между собой папы и светские властители в XII веке. В этой борьбе мерзавцы стоят друг друга. Коснемся лишь самых характерных эпизодов из деятельности наместников святого Петра. После смерти Пасхалия папой был избран монтекассинский монах Джованни Каэтани, принявший имя Геласия II. Королевские ставленники, возглавляемые могущественным феодалом Ченчо Франджипани, напали на него и бросили в темницу. Прибыв в Рим, Генрих V добился интронизации старого архиепископа Мориса, принявшего имя Григория VIII. Геласию II удалось бежать в Бургундию, где он и умер, пробыв на Святом Престоле год. Его преемником духовенство избрало архиепископа Гвидо, принявшего имя Каликста II. Он был давно известен как один из самых ярых противников Генриха V. Каликст II, завладев латеранским дворцом, собрал войско. Одному из кардиналов он поручил осадить резиденцию Григория в Сутри. Сгорая от нетерпения поскорее захватить конкурента, Каликст II сам присоединился к отряду и лично руководил приступом. После упорного сопротивления гарнизон Сутри был вынужден сдаться. Как только Григорий оказался в его руках, Каликст II приказал выколоть ему глаза и кастрировать. Несчастного Мориса посадили на верблюда, заставив взять в руки хвост, и в шутовской одежде привезли в Рим. Затем его заточили в монастырь, где он и умер через несколько лет. Понтификат Каликста II ознаменован непрекращающейся борьбой с феодальными князьями. Мятежные фамилии сооружали укрепления на улицах, не щадя даже древних памятников. На улицах города происходили кровопролитные бои. Затаив в душе ненависть против знатного дома Ченчо Франджипани, рьяно защищавшего убитого папой соперника, Каликст вел с ним непрерывную борьбу, пока крепость Франджипани, обитель тирании и деспотизма, не сравнялись с землей. Гонорий II, преемник Каликста II, избранный семейством Франджипани, имел противника в лице не менее знатного дома Пиерлони. Чтобы покончить с довольно сильной оппозицией, угрожавшей ему, Гонорий использовал традиционное оружие своих предшественников. Истратив огромную сумму денег, он завоевал себе популярность, и враждебно настроенные сеньоры вынуждены были смириться. Тогда Гонорий разыграл такую комедию. Помня о том, что кое-кто выступал против его избрания, он притворился оскорбленным и заявил, что отказывается от тиары, ибо не желает управлять церковью против воли верующих. Созвав своих приверженцев в базилике святого Иоанна Латеранского, Гонорий торжественно сложил с себя тиару. Его трюк произвел желанный эффект. Присутствующие слезно упрашивали папу остаться, заверяя его в своей преданности. Расположившись уютно на Святом Престоле, этот плут стал размышлять, как бы ему прославить свое правление, и решил, что пришла пора заняться обращением в христианство стран, погруженных еще в сумерки язычества. Грубо говоря, Гонорий задумал перетащить в свою лавочку клиентов, которых до сих пор обирали усердно жрецы и служители языческого культа, конкуренты Иисуса Христа. Померания была куском весьма лакомым, и деляга Гонорий поручил епископу Аттону ускорить обращение в христианство этой территории. Померанами управлял польский князь Болеслав. Аттон отправился к нему. Болеслав с воодушевлением принял предложение святого отца подчинить Христу язычников, отказывавшихся принять его завет. Вероятно, их отчаянное сопротивление усиливалось смутным патриотическим чувством, ибо они понимали, что вместе с идолами лишатся устьев своих рек. Болеславу пришлось истребить тысячи померан, чтобы доказать превосходство христианства над их древней религией. Аргументы его были столь убедительны, что оставшиеся в живых уже не сопротивлялись. Ганорий поспешно прислал новообращенным отряды своих черных монахов, призванных наставлять их во славу Святой Троицы. Что касается Болеслава, то среди прочих свидетельств папской благодарности он получил еще обещание вечного блаженства. Князь честно заслужил указанную награду, ибо в глазах христианского Бога нет подвига более достойного, чем истребление людей, отказавшихся поклоняться ему. Ганорий был чрезвычайно жаден и корыстолюбив. Приведем характерный эпизод. В 1128 году французский канцлер и архиепископ парижский Стефан де Сен-Лис отправил к папе послов с донесением о неблаговидных поступках короля Людовика Толстого. Прилад обвинял монарха в том, что он потворствует распущенности французского духовенства, извлекая из этого позорную выгоду. По-видимому, почтенного прилата раздражало, что сливки снимает король, а не он сам. Если бы дело обстояло иначе, он бы ничего не имел против самых скандальных похождений духовенства. Стефан де Сен-Лис обвинял короля в захвате церковного имущества, а также в попытке покушения на его жизнь, в котором участвовали солдаты короля. Разумеется, Стефан де Сен-Лис не забыл подкрепить свои жалобы ценными подарками. Благодарный Ганорий благословил послов архиепископа, на подобные жесты папы никогда не скупились, и повелел архиепископу предать короля анафеме и наложить интердикт на французское королевство. Стефан де Сен-Лис исполнил приказ папы и привлек на свою сторону изрядное число церковников. Людовик Толстый отлично знал, что папская благодарность — товар, который можно приобрести согласно установленной таксе, и потому он, в свою очередь, отправил в Рим послов с поручением за приличное вознаграждение добиться от папы снятия анафемы и прочих угроз. Предприятие это стоило ему дорого, но он счел более благоразумным пожертвовать деньгами, чем рисковать папской милостью. Разумеется, святой отец не отверг даров и выполнил просьбу монарха. Между тем ему и в голову не пришло вернуть деньги архиепископу, как поступил бы любой честный коммерсант, будь он на его месте. Вскоре два епископа, приверженцы Стефана де Сен-Лиса, обратились в Рим с патетическим посланием, в котором они обвиняли короля в новых преследованиях архиепископа, а также в неблаговидных поступках по отношению к церкви. Послание это осталось без ответа. Наивные авторы не догадались снабдить свои жалобы соответствующим приложением. Стефан де Сен-Лис разгадал причину молчания. Он занял у ростовщика под залог своей церковной утвари порядочную сумму и отправил в Рим 4000 динариев золотом. Стоит ли добавлять, что они были милостиво приняты папой? Однако такое дорогое состязание между прилатом и королем не могло продолжаться до бесконечности. Людовик Толстый попытался было остановиться, но не тут-то было. Обиженный Ганорий уполномочил Стефана де Сен-Лиса собрать в Реймсе собор для суда над королем и предать его анафеме от имени апостола, если Людовик откажется возместить нанесенную им обиду. В конце концов, Людовик смирился, и святому отцу не пришлось прибегать к грозным проклятиям.